Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем о титане прошлого, об одной из крупнейших фигур мировой истории Гая Юлия Цезаря, с известным популяризатором науки, писателем, публицистом Эдуардом Вычигановичем Геворкяном. Ну что ж, Эдуард Вычиганович, у нас на наших глазах буквально вот в этой студии во время этой передачи рухнула республика, ее попытались восстановить тщетно, народ сказал, нет, такой республики нам больше не надо. Наступает время наследников Цезаря, наступает время Октавиана Августа, когда имперское устройство, оно крепнет, а не разваливается. За счет чего?
За счет, первое, во-первых, усталости народа от потрясений, пертурбаций, нестабильности.
То есть хотелось покоя.
Даже не покоя. То, что, как говорится, уверенности в завтрашнем дне. Значит, что тебе завтра к тебе не придут с проскрытцами, не отрежут тебе голову и не покажут в нужном месте, чтобы получить за это денежку. Знать, что не будет очередного передела. Знать, что, так сказать, как бы ветеран, легионер, получивший, так сказать, кусок своей земли, он не будет изгнан с нее, и его не отберут. Знать, что, так сказать, пополаны, так называемые, опять не устроят очередной переворот законов и не начнут делить снова между собой власть, деньги. И знать, что хлеба и зрелищ будет в достатке. Все-таки это остается. Хлеба и зрелища будут.
Значит, выходит, что с единоличной властью, да, властью над огромной державой, которая собрана в руках у одного человека, сосредоточена у того же Октавиана Августа и его преемников, народ связывал покой, сытую, счастливую жизнь.
Да, да. Поскольку Август оказался, в отличие, скажем, от, так сказать, пылающего пассионария Цезаря, скучным, сухим, очень успешным администратором.
Ну, давайте посмотрим на карту. Вот у всякого государственного строительства есть внешний фактор, которым измеряется его эффективность. Это границы государства. Мы смотрим на границы Римской республики времен Суллы, Марии и так далее, и мы смотрим на границы Римской империи уже первого века от Рождества Христова. Что, собственно, происходит? Сжимается государство, расширяется. Насколько, я не побоюсь этого современного термина, эффективна работа императоров?
Эффективно, эффективно. В общем, что самое интересное, несмотря на то, что время от времени появлялись весьма такие, ну, странные императоры, как Калигула, допустим, или Нерон, тем не менее империя расширялась. Империя расширялась и несла, скажем, свои законы, она несла, так сказать, свой порядок. Но и со временем она стала нести христианство. То есть зародыш христианства, который находился в нем самом, который внутри прорастал. Но... естественно, так сказать, ну, это отдельная тема, не будем сейчас как бы...
Нет, почему же, это интересно, да-да, это интересно. Ну, вот, собственно, что получается? Времена Цезаря, времена Августа. Два великих государственных человека, два великих правителя. И если вы говорите, что христианство пришло в империю, то нужно было империю создать. Это значит, что в какой-то степени Цезарь выполнял работу по расчистке поля, на которое могло прийти христианство.
И не будем забывать, что, так сказать, в массовом, в обыденном сознании идея одного правителя неизбежно со временем примирялась с идеей одного бога. Они-то все-таки были, ну, к этому привыкли, к многобожию своему, о том, что вот под каждым кустом там свой бог, божок, демон и так далее, и так далее.
Бог-консул, бог-претор, бог-квестор.
Да. А тут, понимаете, как-то вот эта иерархия власти, она, ну, приводит к иерархии в голове человека, в общем-то. Понимает, что как-то вот над всем этим должно быть нечто единое. И в этом отношении, скажем, Римская империя, ну, сыграла свою историческую роль, и поэтому рано или поздно к ней обращаются в своих, так сказать, мыслях, идеях, стремлениях, опять же.
Ну, скажем так, империя должна была пройти очень долгий путь для того, чтобы сделаться чашей, в которую можно было налить вино христианства.
Да.
Это произойдет при Константине, это 4 уже век по Рождеству Христову. И, значит, от Октавиана Августа до Константина дистанция огромного размера. Вы хотите сказать, что на протяжении этого периода происходили какие-то серьезные изменения, что там ранняя империя, может быть, и не столь была пригодна для этого, нужно было пройти какой-то сложный путь развития?
Понимаете, вот тут можно сравнить Римскую империю начального этапа, это как вот такой раствор, который потихонечку насыщается какими-то солями. Все больше и больше плотнее он становится, но пока это еще жидкость. Рано или поздно происходит перенасыщение раствора. Вот есть такой школьный эксперимент, если взять много соли и налить в кипяток, там целый пакет, в стакан, он растворится. Если осторожненько его остудить и потом кристаллик соли туда кинуть или просто стукнуть по нему, он мгновенно превращается в кристалл. Вот так и с христианством и империей. Христианство медленно-медленно насыщало вот эту растекшуюся огромную империю. И вдруг в какой-то момент, как бы по щелчку случайному, оп, раз, и, так сказать, оно все это закрепило, утвердило.
То есть
возник кристалл веры прозрачный.
Ну вот, скажем, ранняя империя Принципат, она наполовину еще республика. То есть хотите сказать, что поздняя империя, доминат, то, что там было после Диоклетиана и дальше, закрепление чрезвычайно прочной, гораздо более прочной, чем в более раннее время власти императора, она позитивно сказалась и на то, что это государство смогло напитаться христианством и сделать христианство государственной религией.
Да, поскольку, так сказать, как бы все эти коммуникации внешние должны объединенные, так сказать, империя объединяется коммуникациями, должна была произойти, так сказать, как бы вот и духовная коммуникация, вот то, что несколько затрепали словом скрепы духовные, вот это оно и есть. Произошла и внутренняя духовная коммуникация, то есть люди знали, что вот своего собрата по вере они встретят в любой точке империи, в любом ее конце, в любых ее пределах.
Ну что ж, хочется верить в то, что если бы не было Цезаря, не было бы и Константина.
Исторические причины следственной связи – это вещь настолько тонкая, что я боюсь в них вникать. Но это очень модно в жанре художественного вымысла, так сказать, в фантастике, альтернативной истории и так далее. Но сказано же, история не имеет сослагательного наклонения. Тут мы можем впасть в историю, так сказать, всю эту...
Мы сейчас далеки от академического обсуждения темы.
Да.
Давайте пофантазируем, Эдуард Чиганович.
Давайте.
Допустим, не пришел к власти Цезарь, или же он был уничтожен какими-то там противниками диктатуры, противниками имперского строя в начале своего правления, не успев навести порядок, нет Цезаря, нет Августа, это понятно. Но вот в момент пришествия Христа звучит откровение, и это откровение впоследствии империя в себя впитает. Впитала бы так же прочно, а также глубоко республика? Или вы считаете, что многое все-таки зависит от государственного строя, и республика не очень для этого подходила?
Мне кажется, что, случись, что с Цезарем пришел бы Помпей, и Цезарем стал бы Помпей.
Ага, то есть...
Так что тут Гай Юлий – это, так сказать, приставочка к Цезарю. Был бы Помпей. Крас вряд ли. Крас как-то немножко, так сказать, заигрался сроком, поэтому ему и отрезали голову. Был бы Помпей, да. Был бы Помпей Цезарем. Был бы, может быть, после него был бы тот же Август. Вы не забывайте, что Помпей был бы чуть, то ли свояком Цезаря, то ли там жить на одной из его приемных дочерей. Там какие-то связи были между ними. Они все были там. Римская аристократия настолько густо была перемешана друг с другом, что трудно разобраться. Но дело не в этом. Помпей был бы вынужден делать то же самое. Абсолютно то же самое. Поскольку силы, которые двигали вот этими людьми, они были непреодолимые.
То есть, иными словами...
Внешние силы, скажем так. Вот.
Там, скажем, материалист увидел бы здесь игру неких там законов природы, законов общества.
Божественный план.
Да, верующий человек может увидеть промысел Божий, это будет вполне справедливо. Но вот давайте вот в этом месте проговорим все до самого конца. В принципе, вы не предполагаете, что Римская республика вообще имела какие-то шансы на то, что она сохранится. То есть ее падение было неизбежно, ее замена империи должна была произойти, и не столь важно, кто здесь придет.
Да. В этом отношении, я детерминист, то есть я считаю, что это было неизбежно. это было неизбежно, так же, как и неизбежно было распространение христианства. Не будем забывать, что Павел, Савл, был римлянин. И имперское мышление в нем, оно именно и как бы вот весь этот кристалл в итоге создало. Кристалл веры, скажем так.
Ну, кристалл, это, конечно, кристалл церкви даже.
Кристалл церкви. Да.
Ну что же, это таким образом. Вот нет Цезаря, приходит Помпей. Нет Помпея, приходит кто-нибудь еще.
Да, там желающие были бы. Второй эшелон, третий эшелон. В конце концов, власть делает место, а не место делает власть.
Ну, как ни парадоксально, но приходится признать то, что империя, расширяясь, а расширение прекратилось только вот во втором веке по Рождеству Христову при императоре Трояне, да, то есть относительно поздно, она фактически раздвигает пространство, на котором будет в будущем утверждаться христианство. Чем больше окажется взято римскими регионами на меч, тем больше будет впоследствии христианизировано.
Да, да. Тут, ну, не будем забывать, что римляне ведь несли с собой, помимо прочего, еще, так сказать, определенный технологический уклад. Это, так сказать, использование энергетики водяной, так называемой, это водяные мельницы и так далее, и так далее.
Хорошие дороги.
Наши дороги позавидовали римским дорогам, которые... водоснабжение, личную гигиену, а это что увеличило продолжительность жизни, торгово-экономические связи и так далее, и так далее, и так далее. Тут, конечно, можно было бы посмотреть, что случилось бы, если бы победил Карфаген, но это тоже, опять, альтернативный вариант, не будем углубляться.
Ну, и кроме технологического уклада, довольно высокую культуру в области права, в области философии.
Римское право до сих пор является как бы образцовым для обучения, так сказать, студентов юридических факультетов. Но дело не в этом. Но и как всякий уклад, он достигает определенных пределов. Так сказать, как бы территориальных, географических, внутриэкономических, ресурсных и так далее, и так далее. И в какой-то момент Римская империя начала терять ресурс, как бы это сказать, духовный. И где-то приблизительно в 3-4 веке она вынуждена была, так сказать, как бы обратиться действительно к истинной вере.
Потому что все остальное не выносило ее из состояния кризиса, не спасало.
Вере, и через несколько веков она была вынуждена трансформироваться в совершенно иное состояние. А это вот, уже вопрос Византии.
А вот теперь, раз мы уж добираемся до Византии, пора, пожалуй, вспомнить о той остроумной аналогии, которая прозвучала в нашей передаче минут 15 назад относительно гусениц, бабочки и так далее. Вот я думаю, что сейчас самое время освежить эту идею.
Да это не идея, это просто образ внезапно мелькнул во время разговора. Римская империя, так сказать, времен расцвета, представилась как такая бабочка, то есть гусеница, которая все вокруг грызет, поедает вокруг. Но потом она закукливается, имаго, так называемая личинка, и через некоторое время она превращается в бабочку. Вот так и Римская империя, достигнув своего предела, она закуклилась, свернулась, выждала чего-то, и вдруг расцвела Византией. То есть в этом отношении я бы не стал разрывать некое, так сказать, как бы, ну, не знаю, трудно сказать, какое-то, ну, смысловое пространство между Римом и Византией. Византия даже это не наследница Рима, это своего рода его высшее воплощение. А тот географический Рим – это какая-то глухая провинция осталась там внизу. Ну, это, ну, как грубо говоря, у человека же... Не все, так сказать, голова, там, сердце, легкие, есть какие-то там...
Есть почки.
Ночки, ну, не то, что почки, так, где ногти там.
Исторический час на радио «Вера».
Это «Светлое радио», радио «Вера». И в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ведем с вами беседу о Цезаре, о созданной им... Римской империи и о том, как эта империя начала превращаться в нечто другое, более высокое в духовном смысле. Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит тема «Василевс», созданная Алексеем Рыбниковым для фильма «Русь изначальная». величественная мелодия, которая, с моей точки зрения, очень хорошо показывает не какую-то стилизацию под византийскую музыку, это совсем не так, а тот образ, который Византия создала в веках. С моей точки зрения, правильнее, наверное, будет называть Византийскую империю Константинопольской, все-таки столица называлась Константинополь, и память о Константине должна сохраняться в наших словах и поступках, память об этом великом правителе, о христианизаторе империи. Но вот сейчас я хотел бы вернуться к тем словам, которые прозвучали совсем недавно о том, что Византийская или Константинопольская империя – это не какое-то новое государственное образование, это все та же Римская империя, только на новой стадии своего развития. Вы действительно так думаете, Эдуард Чиганович?
Ну, по крайней мере, я имею смелость предположить это. Ну, я не навязываю свою точку зрения, но я вообще исторические процессы стараюсь рассматривать как бы в своей совокупности, неразрывно. Разрывы в истории – это вещь физически невозможная, поэтому причинно-следственные связи, тут видны, и, рассматривая все это в целостности, проще понимаешь, что происходит и что может произойти. В этом отношении, конечно, правда, насчет Константинополя я бы, наверное, все-таки предложил вернуться к известному названию Византия, поскольку, есть традиция, и как-то тысячелетняя, многотысячелетняя, тысячелетняя традиция, и ее так рушить, наверное, не имеет смысла. Исправление имен – вещь очень трудная, хотя и необходимая, как говорил старик Конфуций. Поэтому будем говорить Византия. Так вот, по мне это все одно и то же образование, претерпевающее разные стадии развития.
Ну, давайте посмотрим, опять же, на географическую карту, на карту еще и политическую. VI век, Византийской и все равно Константинопольской империи, правит император Юстиниан I, и он канонизирован, православная церковь признает его святым государем. Так вот, Юстиниан восстанавливает границы империи в тех пределах, которые в V веке последними императорами, собственно, Западной Римской империи, погибшей в 70-х годах, не контролировались. То есть у него под властью находятся Балканы, Малая Азия, Сирия, Египет. Он ставит под контроль имперской столицы Северную Африку, возвращает Италию, которая в этот момент фактически управляется варварскими вождями, и часть Пиренейского полуострова. В принципе, это та же самая Римская империя, времен, если не расцвета, то какого-то очень успешного, выгодного для нее времени, но которое вновь появляется под властью явно христианского государя.
И не будем забывать о духовной экспансии христианства в это время. Византийские священники продвигали так называемую духовную империю далеко на восток и на север.
Да, совершенно верно. Но вот главное различие между стадиями развития империи. Наверное, я соглашусь с вами в том, что это не разные государства, а одно государство, одна империя, которая проходит в своем развитии очень сильные стадии ломки, но, тем не менее, не прерывает традиции.
Даже можно говорить о некой симбиотической связи двух частей одного целого.
Ну вот это-то и интересно. В чем, собственно, разница между стадией Рима времен Октавиана, Августа и даже, допустим, Диоклетиана и империи времен Юстиниана?
В том, что, очень возросла сложность, очень сильно усложнился управленческий аппарат, он стал более тонким, более многогранным, и там, где можно было, во времена Римской империи воспользоваться грубой силой, работали тоньше, не только подкупом, но и убеждением, связями, интригами, да, конечно, то есть, ну, чисто управленческие механизмы.
А вот как раз в духовном смысле, то есть, Рим... Древний Рим классический, что республиканский, что ранний имперский.
Это примат силы.
Да, он не пользуется какой-то там тесной связью с церковью. Ну, скажем так, нечто вроде церкви внутри язычества или какой-либо религии, взятой с Востока, он достаточно потребительски к этому относится. А вот то, что произошло в Византийской-Константинопольской империи, это... здесь связь с церковью больше, меньше и...
Во-первых, потом, и, грубо говоря, Византия обольщала своей красотой, своей, так сказать, как бы, ну, продуманностью. В общем-то. Хотя, конечно, в ней тоже были, так сказать, некоторые вот элементы порока, сохранившиеся со времен Рима. Это вот увлечение всякими там азартными, так сказать, играми, все эти вот гонки, отсюда возникновение этих партий различных, ну, это преломление, увлечение политическими интригами, это неизбежная, так сказать, атрибутика любой власти. Но, тем не менее, по крайней мере, это выглядело, ну, не так брутально, как во времена, ну, ранней Римской империи.
То есть христианство в какой-то возник степени лоск, да. облагородило.
Возник, так сказать, как бы лоск, который стал привлекательным для, так сказать, ну, не варваров, конечно, для представителей иных цивилизаций.
Да, мы не произносим слово варвары, хотя там для жителей Древнего Рима, для жителей даже и Византийской империи это было, так сказать, естественно так говорить. Но вот другие народы, их представители приходят внутрь империи, входят в храмы, слушают звуки богослужения, видят, как распланированы улицы, видят то, что это в техническом отношении Рим, а в духовном это христианская держава. И, как вы сказали, обольщаются, но я бы тут какое-то более мягкое слово подобрал, и подпадают под обаяние.
Обаяние, да, ну, обаивают. Это просто не очень благозвучно звучит, так сказать.
Ну, может быть, может быть. И, ну, что получается? То есть...
И не случись, скажем так, вот в Византии, другой полюс обаяния мог быть оказаться более успешным. Китай. Это вот церемониал, пышность, черное с золотом, красота и так далее, и так далее. Но там был другой порог, но это отдельная тема.
То есть вместо христианизации мира произошла бы китаизация?
Ну, Конфуция, ну, да вы же, что-то произошло бы другое. То есть мы бы другие краски бы заиграли совершенно.
Ну, а вот возвращаясь, собственно, к Древнему Риму, Риму Императорскому и Византии. Собственно, Византия отличается прежде всего тем, что это христианская держава, в которой христианством пронизано все, и даже существует античная культура, существует многое, что осталось от Рима, в том числе право, техника и так далее. Но над всем христианство и очень большую роль играет христианская церковь. Вот давайте подумаем о том, что это ваша имперская бабочка, которая полетела в какой-то момент, она... принципиально не могла бы полететь, если бы когда-то за несколько веков до этого Цезарь не заложил бы основу.
Естественно. Цезарь, скажем так, вот, грубо говоря, дал нужный пинок в нужную сторону, дал нужный толчок, направление мысли. Это вот идея не только величия, но и идея ответственности власти. Не только стремление к власти, но и... обязательств, которые накладывает эта власть.
То есть, в принципе, обязательств духовных, нравственных.
Да, да, да. Ну, и главное, он довел до некого... Ну, и в результате его деятельности идея меритократии дошла до каких-то, ну, нормальных пределов. Поскольку, скажем, императорский Рим – это все-таки была не династийная монархия.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Я хотел бы напоследок поговорить вот о чем. В пределах Древнего Востока существовало огромное количество имперских государств. Они существовали еще в Месопотамском регионе со времен какого-нибудь Саргона древнего. И вроде бы рядом с ними находилась истинная вера, представленная в духовном пространстве Ветхозаветной Церковью. Несколько раз эти государства сталкивались друг с другом, воевали, и многое множество раз они сталкивались с Ветхозаветной Церковью, но оплодотворение истинной верой этих имперских государств не произошло. В какой-то степени получается так, что Цезарь должен был начать строительство такой империи, такого государства, которое отличалось бы очень сильно и от республиканских времен, и от монархии Востока, и от имперских государств Востока, но могло бы, самое главное, воспринять то драгоценное вино христианства. То есть он должен был начать строить новые мехи. Вот, так сказать, эта евангельская аналогия, на мой взгляд, многое объясняет. Ну что же, теперь мне осталось от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить нашего гостя. Я напоминаю, что это был Эдуард Вычиганович Геворкян.
Вам спасибо.
Ну, а теперь благодарю вас за внимание. До свидания.
Всего хорошего.
Исторический час на радио «Вера».